Людмила Черникова. Последний полет. Пляжники засобирались на ужин. Алена пошла по берегу моря, по кромке пенистой бахромы, которая, шаловливо накатываясь, едва касалась ступней босых ног. Она наслаждалась легким прикосновением бриза, неповторимым запахом моря, полностью отдав себя великолепию уходящего дня, любовалась восхитительным зрелищем морского заката до тех пор, пока огненный шар солнца, касаясь горизонта, постепенно не превратился в красный прищуренный глаз и, наконец, не сомкнулся с водяной линией. Уже третий день Лена пребывала в состоянии неожиданно свалившегося на нее счастья, горящей путевки на море в бархатный сезон. С отшумевшей, голдящей, визжащей и трепыхающейся у самого берега детворой август уступил место спокойному, вальяжному сентябрю с его благодатным теплом без зноя, изобилием южных фруктов и овощей, поражающих воображение, с ленивыми пляжниками в шезлонгах в утренние и вечерние часы и с редкими, далеко заплывающими в море разноцветными шапочками. В трехдневном расстоянии осталась суета душной, пыльной городской жизни, напряженный ритм работы, всегдашняя спешка, погоня за транспортом, бесконечные телефонные звонки. И сейчас босые ноги с удовольствием погружались в мягкий, теплый песок. После захода солнца морская гладь утратила серебристое сияние и, храня еще на себе его пылающий след, приобрела у берега серо-голубой оттенок. Лена, глубоко вздохнув, набрала полную грудь морского аромата и не успела его выдохнуть, как услышала за спиной приветливый мужской голос. «Красиво?» Она вздрогнула от неожиданности и обернулась назад. Поотдаль от нее, на поваленном, обкатанном прибоем, сухом бревне, сидел моложавый мужчина в светлых шортах и такой же майке. Видно, он решил отдохнуть перед вечерним купанием. А может быть и нет, полотенца с ним не было, быстро заметила Лена. «Красиво!» — откликнулась Лена, и что-то заставило ее подойти к незнакомому мужчине. Алексей Иванович, как-то просто и спокойно отрекомендовал он себя, поднявшись с бревна. Это было так непосредственно, что Лене невольно передалась его простота, приступить к которую было невозможно. Она на ходу назвала свое имя. «Присаживайтесь», — пригласил Алексей Иванович. Лена с удовольствием ощутила под собой тепло разогретого дерева, почувствовав усталость от своего бродяжничества по берегу. Она с естественным любопытством взглянула на незнакомца, мгновенно схватив его образ объективом глаз. Лет за 40. Немного уставшее доброе лицо со светлыми грустными глазами. Слегка схваченные инеем виски с короткой стрижкой темных волос. «Издалека?» — поинтересовался мужчина. Завязался обычный пляжный разговор. Выяснилось, что Алексей Иванович – военный летчик той самой авиачасти, которая изрядно отравляла очарование отдыха шумом турбин взлетающих и приземляющихся поблизости самолетов. «Прощаюсь, вот», – с грустью сказал Алексей Иванович. «Завтра в последний полет. Выхожу в отставку. Передам штурвал молодой смене». Лена внимательно посмотрела на него, поняв причину его грусти. Вся жизнь прошла на крыле, тихо продолжил летчик. Чего только не было, и где только не был. Детей, жену неделями, а то и месяцами не видел. Он застенчиво усмехнулся. Улетаю, у младшего сынишки 2 зуба, а прилетаю уже 6. У старшего сына 1 двойка, а прилетаю в дневнике 1 единица за драку. Девочку защищал, вот и подрался. Как-то доверительно сообщает Алексей Иванович. Лена слушала его и вдруг поняла, что интуиция ее не подвела, и она правильно сделала, что подошла к незнакомцу. Надо человеку разрядиться, выговориться. И все время общения с ним ее не покидало чувство какой-то озабоченности и тоски, которые владели Алексеем Ивановичем. «Душа уходит», — тихо произнес он. «Машина становится частью души». «А может быть, идолом?» — спрашивает Лена. Алексей Иванович внимательно смотрит на нее и тихо говорит. «Может быть, и идолом». «А как же насчет заповеди «Не сотвори себе кумира»?» спрашивает Лена, вспомнив слова мамы, которая часто предупреждала ее об этом. «И да не будет у тебя других богов», подхватил Алексей Иванович, из чего Лена поняла, что он читает Библию. «Вы верующий?» Иванович ответил встречным вопросом. «А вы?» «Ну как вам сказать?» задумчиво проговорила Лена. «Мама у меня верующая, ходит в молитвенный дом, молится, читает Библию и меня приучает к этому. И ведь на самом деле, что плохого в учении Христа? Высокая мораль, проповедь любви и окружающая природа, да и сам человек далеки от простоты эволюционного развития. И в минуты опасности опять же кричим: «Господи, помоги!» «Да, Господи, помоги!» — кивает головой собеседник и как-то затаенно вздыхает. Лена поднимает на него взгляд. «Наверное, не одна такая минута была при его профессии», — подумала она, но почему-то спросить постеснялась. А Алексей Иванович, еще раз вздохнув, промолчал. Лена продолжала говорить о маме, что она, наверное, потому и проповедует Евангелие о спасении, о вечной жизни через веру в жертву Иисуса Христа. А как представить эту вечную жизнь? Мама волнуется, торопит, говорит, что наша земная жизнь не в нашей власти, что Бог ничего не делает в тайне от человека, и открыто предупреждает, опять же, через Священное Писание: «Если не покаетесь, погибнете». Мама говорит, исповедовать грехи надо и попросить прощения у Господа. И Бог простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. «Да, очистит от всякой неправды», — тихим эхом откликается Алексей Иванович. «Сколько этой неправды было в жизни», — говорит он и поднимается с бревна. «Ну что ж, вот, слетаю в последний раз и пойду в храм исповедовать грехи», — улыбаясь, говорит Алексей Иванович. «Припозднился я. Надо хорошо выспаться перед последним полетом. Приятно было познакомиться. Слетаю. Вместе и пойдем исповедоваться. Хорошо? Или у вас нет грехов?» Снова улыбнулся он и посмотрел на нее своим грустным взглядом. «Пойдем обязательно», — сказала Лена, когда Алексей Иванович пожал ей на прощание руку. Уходя от моря по своей тропинке, он оглянулся, сложил ладони в прощальном приветствии и скрылся в кустарнике. Лена посмотрела на засыпающее море под легким покрывалом теплого вечера с его первыми редкими звездами, опрокинутыми в морскую гладь, на сверкающие огни прогулочных катеров над ней и тихо, задумчиво пошла в свой пансионат мимо редких влюбленных парочек. «Обязательно пойдем в храм», – прошептала она. Лена очень любила купаться в море, неплохо плавала и, жертвуя лишним часом утреннего сна, старалась до завтрака сбегать на море. Благо, пансионат был на самом берегу. Вот и сейчас, насладившись купанием, она стояла на берегу, уже накинув халатик и распустив мокрые волосы. Полюбовавшись золотистой гладью моря, Лена собралась уже уходить, как вдруг справа от нее раздался гул истребителей. Совсем недалеко от нее, низко над морем, появилась пара тяжелых машин. Они с ревом набрали высоту и ушли в небо. За первой парой последовала вторая. Четыре пары насчитала Лена. «Улетел Алексей Иванович в свой последний полет», — подумала она. И уже решила уходить, как появился еще один самолет. «А этому, наверное, пары не хватило», — решила Лена. И в это время увидела отставшую от своей стаи десятую стальную птицу. Она обратила внимание, что самолет летел ниже предыдущих истребителей и как бы медленнее. Но то, что она увидела дальше, походило на страшный кадр из фильма. Тяжелая махина стала поворачиваться в воздухе на крыло, как подбитая птица. Она с ужасом увидела брюхо самолета, неубранные шасси. Поняв, что происходит что-то жуткое, непоправимое, она инстинктивно рванулась по берегу моря в сторону падающего самолета. На бегу увидела, как крыло самолета вонзилось в морскую гладь, подняв огромный белоснежный фонтан. Услышала оглушительный взрыв. Увидела вырывающееся пламя, которое тут же стало оседать вместе с водяным столбом. Лена остановилась. Ее била мелкая дрожь. Глаза впивались в то место, где только что произошла трагедия. На этом месте, зловеще расползаясь, заблестело темное масляное пятно. Белоснежными чайками покачивались куски пенопласта. «Господи, что же это такое?» – закричала она сквозь слезы. На пляж стали выбегать люди. Спасательная моторная лодка тоже, скорее всего, инстинктивно помчалась в сторону масляного пятна. К ногам Лены одна за другой пришло несколько волн, рожденных страшной драмой. Они беспечно и игриво плескались у ее ног, словно пытаясь ее успокоить. Ветер принес запах керосина и гари, как вкопанная. Лена продолжала стоять на берегу, тихо плача и пытаясь сквозь слезы разглядеть то, чего уже не было. И все. Чудное солнечное утро бархатного сезона на море. Голубое, безоблачное небо, штиль, белые паруса яхт, силуэты кораблей на горизонте, крики чаек. И среди всего этого великолепия курортного сезона чьи-то жизни в водяной могиле. Лена слегла от пережитого эмоционального шока. Она не видела, как на другой день к месту катастрофы подошел огромный плавучий кран. 3 дня он стоял над этим местом. В воздухе было тихо, полетов не было. Кто-то принес местную газету. Из черной рамки глядели на Лену добродушные и грустные глаза Алексея Ивановича. «Алексей Иванович, вы успели исповедаться?» – тихо спросила она, прижимая к груди газетный листок. Поезд уносил Лену все дальше и дальше от моря. Она, оправившись от шока, не могла больше отдыхать в этом месте. Лена стала совсем другим человеком, пережив так близко таинство смерти. «Не знаете ни дня, ни часа своего, а посему будьте всегда готовы», — вспомнила Лена тихое мамино напоминание. И, пожалуй, впервые поняла ее тревогу.